Айзек Азимов. Фантастическое путешествие. По киносценарию Харри Клейнера, написанному по рассказу Отто Клемента и Джей Левис Бигсби. О фантастическом путешествии. Это произведение имеет нескольких авторов, каждый из которых различными путями способствовал его появлению в нынешней форме. Для всех нас это было не только большой и трудной задачей и в определенной степени вызовом, но также и источником глубокого удовлетворения и, можно сказать, наслаждения. Когда Бигсби и я написали наш рассказ, мы не имели ничего, кроме идеи и изобилия любопытства. Мы плохо представляли себе, куда приведет нас эта история и чем она могла бы стать в руках людей с богатым воображением и блестящими художественными способностями, таких как Саул Дэвид, продюсер фильма, Ричард Флейшер, режиссер и вдохновенный волшебник фантастики, Харри Клейнер, написавший сценарий, Дейл Хеннесси, художник-постановщик, не только по должности, но и по призванию. Медики и ученые, бескорыстно отдавшие так много своего времени и знаний. И, наконец, Айзек Азимов, который предоставил свое перо и большой талант, чтобы придать этой фантасмагории из фактов и фантазии соответствующую форму и реальность. Отто Клемент. Глава первая. Самолет. Это был старый самолет с четырьмя плазменно-реактивными двигателями, давно снятый с полетов. Он выполнял рейс, который не был ни экономичным, ни по-настоящему безопасным. Он осторожно пробирался через гряды облаков по маршруту, который занимал 12 часов, в то время как сверхзвуковой самолет с ракетными двигателями мог преодолеть это расстояние за 5 часов. И еще добрый час нужно было лететь. Находившийся на борту самолета агент знал, что его работа не будет считаться законченной до тех пор, пока самолет не приземлится, и что последний час будет, вероятно, самым длинным. Он бросил взгляд на единственного человека, сидевшего в большом пассажирском салоне. Тот задремал на минуту, уткнувшись подбородком в грудь. В облике пассажира не было ничего особо впечатляющего или необычного. Но в этот момент он был самым важным человеком в мире. Когда полковник вошел, у генерала Алана Картера был довольно мрачный вид. Под глазами у генерала были мешки, углы губ обвисли. Он пытался согнуть вытащенную откуда-то канцелярскую скрепку, чтобы придать ей прежнюю форму, но она выскользнула у него из рук. «Вы почти озадачили меня на этот раз», — сказал полковник Дональд Рейд тихо. Его рыжеватые волосы были тщательно зачесаны назад, но короткие седые усы торчали дыбом. Он носил свою военную форму с той же неуловимой неестественностью, что и его собеседник. Оба они были специалистами, призванными в армию для работы в особо секретной области и получившими для удобства военные звания, в которых, в общем, принимая во внимание поле их деятельности, не было необходимости. Оба они носили эмблемы ОМСС. Каждая буква располагалась в маленьком шестиугольнике, которых было всего 5. 2 вверху, 3 внизу. В среднем шестиугольнике нижнего ряда помещался символ для обозначения рода войск. У Рейда это был кадуцей X, означавший, что он был медиком.
«Угадайте, что я делаю», — сказал генерал.
«Щелкайте пальцем по канцелярской скрепке».
«Точно! Еще считаю часы, как дурак!»
Он повысил голос, но старался сдержать себя.
Я сижу здесь с влажными руками и слипшимися волосами. Мое сердце стучит, как молоток, а я считаю часы. Только сейчас это уже минуты. 72 минуты, и они приземлятся на аэродроме. Очень хорошо. Зачем же тогда нервничать? Разве что-нибудь идет не так?
Нет, ничего. Его перехватили очень осторожно. Его вытащили прямо из их рук. И, насколько нам известно, без всяких помех. Он был бережно доставлен на самолет. Старый самолет.
Да, я знаю. Картер кивнул головой. Он не собирался сообщать какие-то новости. Он просто хотел выговориться.
«Мы посчитали, что они могут подумать, что для нас время — самый важный фактор в этом деле. Поэтому мы погрузили его в X-52 и перебросим через ближний космос».
«Да, мы решили, что они подумают именно так, и, имея максимально плотную антиракетную сеть,